Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:36 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Мы вас услышали» в студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
У нас в гостях сегодня Александр Старостин, пиар-менеджер издательства «Аст Азбук». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
В ближайшие 25 минут будем говорить про книги, про новинки, про фестиваль «Красная площадь», который буквально завтра, да, уже стартует на Красной площади. Вот Гера сказал за эфиром, что он туда отправится.
Да, хотелось бы сходить. Я как-то ходил на книжный фестиваль на Красной площади, мне очень понравилось.
Да, на свежем воздухе.
Да, главное, там, правда, я под дождь попал, но не критично.
Красная площадь известна тем, что там постоянно идет дождь.
Как будто бы
в прошлом году она была сухая и жаркая.
Давайте поговорим о том, какие мероприятия нас ждут на Красной площади, какие книги можно там приобрести. Там же еще интересная история, что эти книги можно купить со скидкой, да, от издательств.
Да. Ну, обычно торговые партнеры это книжные магазины, понятно. Угу. В принципе, это на любых крупных выставках, так вот и на нонфикшене, угу, прошедшем и будущем, и на Московской международной книжной ярмарке, которая в сентябре. Вот, это, в принципе, традиционная история, что, да, на фестивалях магазины продают книжки с определенными
скидками. Но помимо того, что книги можно приобрести со скидкой, еще можно взять автограф у автора, да, послушать, о чем вообще эта книга, что хотел сказать автор. И вот я знаю, что вы сегодня принесли несколько книг, про которые будет рассказываться на этом фестивале, и тоже с авторами этих книг будут встречи. Ну, Александр, давайте с какой-нибудь книги начнем на ваш вкус.
Ну, раз уж мы заговорили про встречи, тем более, что у нас лето, давайте Ирина Лейк «100 способов сбежать».
Так.
Это название хорошее.
Показываю сейчас в нашу камеру, вот смотрите, какая красивая книга. Вопреки... Гер, сейчас тебе ее передам.
Вопреки названию, это не детектив, ну, есть только самую-самую малость. Это очень легкая, очень летняя такая отпускная книжка, ну, в принципе, там сюжет крутится вокруг того, что герои в отпуск поехали во Францию. Про то, как нужно, так скажем, преодолевать какие-то, знаете, вот такие вот установки, какие-то вот эти вот...
То, что нам навязано.
То, что нам навязано еще, может быть, с детства взрослыми
нашими. От наших
нашими.
Родителей, от наших предков, да?
Да, да, как, конечно.
Ой, смотри, здесь, кстати, есть закладочка.
Вот это, ну, это брендированная. Не весь тираж, да, но тем не менее.
Нам повезло.
Могут попадаться такие книжки сюрпризом.
Да, а можно сказать, что это какая-то семейная сага?
Нет. Ну, как бы тут несколько поколений семьи, конечно, затрагиваются вокруг главной героини, то есть и младшее поколение, это там ее дочь.
А какое время здесь описывается?
Современное.
Современное,
вот,
так.
Вот, и там ее мама, бабушка, вот. Но главным образом это не семейная сага, это скорее такая веселая, забавная, в какой-то степени залихватская такая комедия. Вот, про, вот как раз про какие-то иногда, может быть, какие-то навязанные глупости, как вот все это, значит, застывает.
То, что
внутри,
у нас в голове
сидит. И ты
сидит.
Это преодолеваешь. Да, ты вроде поэтому живешь, оно тебе вот не нравится самому или там самой, а ты вот это вот преодолеваешь. Надо сказать, что, ну, как бы, я вот когда эту книгу читал, когда готовился к эфиру, это, конечно, женская книга, но, вы знаете... Мне было интересно и весело.
Откликалось тоже, не побоюсь этого слова, да?
Ну, кое-что, да.
Ну,
судя
да.
по обложке, по названию, как-то у меня происходит какая-то аналогия с роуд-муви. Можно сравнить эту книгу с роуд-муви, да?
В определенной степени, да. Это вот роуд-муви такого вот отпуска, который пошел не по плану, и одновременно роуд-муви вот этого вот... прорыва вот этих вот оковов во взрослой жизни.
Звучит как действительно хорошее.
Ну, я поняла. В общем, эту книгу мы берем с собой в отпуск, да?
Да, абсолютно.
И Ирина Лейк у нас, получается, тоже будет представлена как автор на фестивале «Красная площадь». Будет встреча с ней.
Да, 5 числа, в четверг, будет выступать она. Будет выступать и руководитель вот редакции современной литературы издательства «Азбука» Юлия Роудборд. Они будут рассказывать про эту книгу. К ним тоже присоединится еще известный литературный критик Наталья Ломыкина. Вот, они
знаем
вот
ее, конечно. Конечно же, да.
Вот это все расскажут.
А мы идем дальше. Кто у нас следующий автор? Кто примет участие в фестивале «Красная площадь»?
Ну, давайте мы, так сказать, немножечко о следующем авторе поговорим чуть попозже, пока давайте отвлечемся. Продолжим такие вот в какой-то степени женскую книгу, немножечко так вот в триллер.
Только нам сегодня как-то с женскими книгами.
Ну, не только, нет? Не скажите. Ну, ладно, ладно. Не скажите. Значит, Эшли Элстон побеждает «Первая ложь». Тоже одна из очень важных новинок, в данном случае, издательства СТ, и которая на сервисной стороне, тут автора, конечно, не будет, вот, но это очень важно зарубежная новинка, очень такой яркий, сильный, вовлекающий в себя такой психологическо-шпионский триллер про девушку, которая вот кажется, так вот, на первый взгляд, у нее все там идеально, все у нее шикарно, там у нее и любимый человек есть, и сама она тоже любима. И вот у нее там и дом в прекрасном провинциальном американском городишке. Да? Работа, полная идиллия, но только проблема в том, что этой девушки не существует. Как бы она физически она есть, но она носит имя, данное ей, ее, так сказать, таинственным.
Она себе что-то придумала, как
нет, будто бы? Нет, это не она себе придумала, это ей придумали. И вот эту биографию, и вот это вот имя, фамилию, таинственный некий вот мистер Смит дал ей вот это вот все. И вот она, соответственно, живет. Он ей дал наказ, приглядывая за вот этим вот городишком его обитателей, и все хорошо, только в какой-то момент внезапно появляется очень внешне на нее похожая девушка, которая носит ее настоящее имя.
Какая-то мистика просто получается. Нет? Или все-таки это реализм? Или
реализм.
Реализм, думаете? Да.
Ну, на мой взгляд, реализм.
Страшная книга. Напряженная.
Напряженная. Это триллер. Это триллер. Это не хоррор, это триллер. Не буду раскрывать интриги,
конечно,
что это,
да, чем все закончится.
Криминал или спецслужба или что-то еще, но это вот такой очень напряженный, очень затягивающий триллер, который не дает от себя оторваться.
Эшли Элстон побеждает «Первая ложь». Ну, я думаю, что тоже можно ее взять в отпуск, потому что такой у нее формат небольшой, очень приятный. Да.
Сумочку поместится, да. Самолете почитать.
Это, конечно, по формату не азбучный слим-формат, где там книжки еще меньше и уже, то есть они, например, даже вот... Ну, в эту рубашку не факт, что влезет, но у меня есть рубашка, в которую она влезает в нагрудный карман даже книга. Вот. Но, тем не менее, да, она такая небольшая, легкая, в чемодане много места не займет и, соответственно, перевеса не будет.
Почему, кстати, эта книга занимает такое прям почетное место на фестивале? Почему вы обращаете на нее такое внимание? Почему должны ее прочитать обязательно?
Потому что это очень качественный, очень сильный триллер, который на Западе...
Ну, бестселлером западный, стал, да?
Бестселлер, да. То есть,
бестселлер «Нью-Йорк Таймс», USA Today, Publisher Weekly, Amazon.
Ну, кстати, меня вот это всегда отталкивает, когда я захожу в книжный магазин и вот подхожу к стеллажам, где вижу книги-бестселлеры или книги, которые там кто-то назвал какими-то самыми лучшими, или что еще хуже бывает, когда я беру какую-нибудь книгу, начинаю листать, и там первые 10 страниц — это какая-то похвала от кого-то известного, менее известного, что...
Таким.
Да, эта книга, боже мой, меня скорее оттолкнет, не знаю.
Ну, не у всех так, многие люди наоборот, и, ну, вот я, например, в таком числе, кто, да, кто вот сам редко себе что-то берет, и пока не спросит совета или там не почитает обзоры в нескольких
книжные
источниках.
Книжные какие-то, да.
Не только, на самом деле. Вот, потому что, понятное дело, что с учетом развития интернета советчиков может оказаться слишком много, и мнения могут быть очень разные, но, тем не менее, по крайней мере, я мог быть уверен и в какой-то степени где-то переложить ответственность на других, что вот мне посоветовали, и я почитал.
Хорошо. А мы идем дальше. Следующая книга, которая у нас сегодня
там
заявлена.
Там что-то про средневековье.
Давайте про нее. Просто смотрит, а Гера сразу раз видит что-то интересное.
Давайте немножечко поговорим про средневековье. Это Даниил Рябчиков, «Утешение средневековой музыкой»,
«Путеводитель
для современного слушателя».
Ух ты. Гера заинтересован, Гера музыкант.
Тоже одна из новинок «Красной площади». По-моему, все-таки там автора не будет. Но, возможно, вылетел немножечко этот момент из головы. Я вроде так смотрел, готовился, естественно, программу.
Но вот все запомнить невозможно. Если что, можно на сайте «Красной площади» посмотреть расписание всех мероприятий.
Да и в новостях, я думаю, сейчас уже все отписались и еще отпишутся наверняка. Вот. Значит, это буквально... В принципе, тут название говорит само за себя. Это действительно путеводитель по средневековой музыке, где вот автор, он большой известный очень популяризатор средневековой музыки, он там руководит несколькими ансамблями, и у него и свой телеграм-канал есть. Он даже, ну, до 22-го года... Да, он популяризатор. До 22-го года вел даже вот фестиваль средневековой музыки. Ну, и, собственно, в ней раскрывается и вот религиозный контекст, который, естественно, очень важен для Средневековья. В какой-то степени даже вот я, например, кое-что новое узнал об истории Средневековья для себя именно вот читаю эту книгу. Я не то чтобы большой специалист, конечно, не то чтобы очень люблю Средневековье, но есть очень интересные там вещи.
Я просто перечислю некоторые главы. Например, средневековые композиторы, жанры средневековой музыки, современная история исполнения средневековой музыки, интервью с исполнителями средневековой музыки. Все вот эти книги.
С исполнителями.
Ну, с современными, да.
Конечно. С теми, я думаю, не все успели поговорить.
Средневековье очень длинный временной период. Тысячу лет оно длилось. Тут вся тысяча лет охвачена.
Ну, да. Ну, естественно, что это один из аспектов, и понятное дело, что, может быть, какие-то тонкости совсем вот прям уже вот глубинные, они, может быть, здесь не затронуты, но вот такое вот представление основное о музыке средневековой здесь очень можно легко получить, потому что, ну, что мы знаем о средневековой музыке? Ну, наверное, про Кармину Бурану, может быть, что-то слышали, я у меня, например, она в школе на уроках музыки была.
Ну, у каждого свое, мне кажется. Ну, вот кто успел, тот и услышал.
Не слышал.
Гера, чем ты заинтересовался?
Максимум, да, максимум вот какие-то, вот что-то, вот Кармина Буран, как будто самое известное, и, может быть, что-то там где-то в католических храмах какие-нибудь там...
Реквиемы.
Да, что-нибудь, может быть, доводилось слышать. Но вот именно с целью познакомиться, узнать, откуда пошла, например, классическая музыка нового времени, да, на чем она основывалась, может быть, чему противопоставлялась, Вот эта книга будет идеальным источником.
Но сейчас же очень популярны концерты классической музыки. Я сама люблю на них ходить. Не сильно в них что-то понимаю, пока просто хожу и погружаюсь. Вот для того, чтобы...
Что-то не надо начинать.
Да, что-то надо начинать. И мне кажется, вот такая книга, которая легко просто рассказывает о том, с чего все начиналось, да, средневековая музыка. Даже
концертов средневековой музыки я так-то и не вижу особо.
Ну да.
Не дают как будто. Мне нравится, я тут открыл на таком абзаце книжку. Вы удивитесь, но Пиротино, это я так подозреваю...
Это, по-моему, один из композиторов.
Композитор, да, средневековый.
Мы тут собрали специалистов.
И бразильских футболистов есть кое-что общее.
Опа.
Это диминутив, то есть уменьшительная форма конкретно имени. Рональдиньо – это маленький Рональдо, а Марселиньо – маленький Марсело. Так и Пиротин – это латинская уменьшительная форма французского имени Пьер.
Вот видите, как интересно. Ну, то есть не просто какая-то история, да, такая классическая, которую можно где-то прочитать в интернете, но и такие еще интересные факты.
Да, такой вот интересный нон-фикшн получается.
Да, конечно.
Назови, пожалуйста, Гер, автора.
Данил Рябчиков. «Утешение средневековой музыки». Музыкой. Путеводитель для современного слушателя.
Книгу... Да, кстати, просто утешение в данном случае надо понимать не столько как утешение, вот,
как утешение?
Буквально утешение в том значении, в котором мы знаем, а скорее как вот Божье благословение. Потому что это более такое церковное в данном случае понимание этого слова. Вот, и это, ну, чтобы, знаете, чтобы не отвлекаться на это, чтобы немножечко так вот не внушить себе немножечко не того, то есть... Это не
утешать
книга, знаете...
Утешать вас никто не будет.
Да, это не столько про психологию, хотя, может быть,
это про какую-то степени. Гармонию, наверное, это, внутреннюю, да?
Да, да. И, может быть, в большей степени действительно про историю.
Друзья, эта книга тоже будет представлена на фестивале «Красная площадь», не поверите, на Красной площади уже с завтрашнего дня. А мы идем дальше.
Да, ну давайте уже... Пора перестать избегать слона в комнате.
Большая толстая книга.
Большая толстая это... книга. Захар Прилепин, «Тума».
Так.
Вот. Это книга об эпохе. Это большой эпический роман об эпохе Степана Разина. Собственно, сам Стенька Разин главный герой книги. Вот. И она прям великолепно погружает в этот вот период 17 века, диких вот этих вот дикого поля, казачьего, религиозных вот конфликтов вокруг патриарха Никона, борьбы с турками и татарами на южных землях, казачьи набеги, казачья жизнь, и вот в ней вот все, ваш весь масштаб. Это очень масштабная книга, очень непростая где-то в чтении, потому что она, естественно, стилизована под тот период. Но при этом она все еще вполне себе хорошо читается. Она захватывает. Вот я в процессе подготовки 100 страниц с маху прочитал. Вот. И в какой-то степени, может быть, в этом погружении еще соответствует то, как она, книга сама физически сделана. То есть,
мне очень нравится держать ее в руках, потому что она какая-то... Вот, несмотря на то, что она объемная, в ней 680, почти 7 страниц, она какая-то очень легкая, может быть, из-за бумаги, да, и какой-то шрифт, как будто вот мы в школу возвращаемся, знаете, вот как-то ее приятно читать, вот как-то хочется, и пахнет она вкусно, свежей книгой.
Да, вот об этом и говорю, да. И еще как бы внешне, как она сделана, вот этот тканевый вот этот вот корешок, вот эта вот бумага, которая на него тоже поставлена. То есть она действительно выглядит, как, знаете, вот эти вот старые такие советские книги, классические. И вот она вот очень под это вот хорошо сделана.
Очень приятно.
Да. Да. А я говорила. Кстати, книга 18+, нужно сказать.
Конечно, да. Само собой, да, потому что она очень жесткая, она, ну, в принципе, это прилепит.
Бунт, да.
Это да.
Все.
Русский бунт немножечко про другие события, но, тем не менее, в принципе,
если понравится,
тоже, в общем-то, это крестьянская война великая тоже.
А да. По поводу Красной площади будет же, да, Захар
Конечно,
Прилепин?
Конечно, субботу 7 числа. Угу. Это как бы вроде бы кажется, что это последний день закрытия, да, но на самом деле это же ведь суббота, и это как бы самый массивный день будет в плане там каких-то вот топовых авторов, в плане активностей, в плане количества людей, которые
на
туда придут.
На фестивалях обычно самых громких артистов как раз в последний день.
Да, хедлайнеров, да?
Ну, в целом, да, это логично. Вот. Ну что же, все самое главное в самом начале, что ли, выбрасывать.
И будет тоже встреча, да, мы
да,
услышим про эту книгу,
конечно.
Можно взять автограф.
Да, ну, в целом, Прилепин, там будет еще одна книга, уже такая более актуальная. Вот, тоже еще одна из важных новинок сезона, это «Ополченский романс». Я думаю, вполне понятно, про что. Вот, но, конечно, вот «Тума» — это... главная новинка, потому что это вот новая книга, она вот только вот она буквально из печати.
Свежая,
вот
буквально
прям,
к нам сегодня приехала.
Ну, да, на днях.
Хорошо. Так, у нас не очень много времени остается, а еще я вижу три книги у нас, про которые нужно рассказать. Давайте, не будем себя сдерживать.
Давайте.
Мне про эту книгу... Я вижу котика.
Да.
Вот, мы уже заинтригованы.
Котик и Япония.
Кошки японской поэзии.
Мне про эту книгу сейчас чуть тяжелее рассказывать по личным причинам, но не потому, что я плохо подготовился. Значит, эта книга, которая посвящена, содержит хайку известного японского поэта времен эпохи Эдо, то есть это вот до и перед тем, как Европу, Японию открыли, так сказать, насильственно западные колонизаторы в середине 19 века. То есть это про период, когда Япония была вот такой вот закрытой, зажатой. И, собственно, в это время творил один из мастеров Кобаяси Иса. Собственно, в этой книге он написал более там 2000 хайку, но тут собрано 100, которые посвящены кошкам. Кошки, это, в принципе, везде животные любимые.
Посмотрите
в Японии.
Посмотрите просто, какие здесь картинки в этой книге.
В Японии особый культ, конечно. Кошки, и, конечно, да, эта книга, особенность конкретно этого издания еще и в том, что она действительно сопровождается вот и вот этими гравюрами японскими, и даже современными где-то фотографиями и рисунками, чтобы раскрыть вот это вот...
Любовь к кошкам.
Любовь к кошкам, да. И вот этот вот кошачий в какой-то степени культ в Японии.
Мне очень нравится такая бумага приятная, да, она
мелованная,
да. И не стихи же это, хоку, да?
Ну, это как бы поэзия,
это
такая
специфическая
японская.
Да. Ну, например, в мире людей красть готовые кошки для деток еду. Точка. Пусть крадет, ведь и кошка на все готова ради деток своих. Живем вдвоем, я и кошка по утрам гоняем москитов. И вот такая вот картинка красивая.
Красиво.
Да, да, да. А для кого, как вы думаете, Александр, эта книга? Боже, какая фотография, я не могу оторваться.
Да, великолепная.
Да.
Во-первых, для любителей кошек, во-вторых, для любителей Японии, в-третьих, для любителей кошек и Японии, в-четвертых, да, в какой-то степени для всех, потому что определенные... Во-первых, в книге есть еще помимо хоку и картиночек, есть еще вообще-то и научные статьи. Очень легко написаны, то есть это не то, что, знаете, так сидеть и погружаться. Нет, очень легко написаны поясняющие статьи от специалистов, собственно, о влиянии о кошках
о том, как
Японии,
они влияют
об авторе Кобаяси Исе и о, конечно же, Японии как таковой.
Ночной иней, кот, отлученный от дома, плача, скребет по окну. Какая грустная история. Так, да. Друзья, сейчас, Гера, тебе передам.
Какая рифма.
Просто я, да, увлеклась. Кошки японской поэзии... 100 хайку Кобаяси Иссе. Правильно я поставила ударение везде, где смогла? Подарочное издание. Я бы вот эту книгу, правда, бы всем советовала, тем, кто любит кошек, планирует завести кошек, у кого друзья любят кошек, у меня много таких.
Очень красивая, с красочными иллюстрациями, с гравюрами.
Да, и хорошая бумага.
Да.
Все, как мы любим.
Ну, раз уж мы говорим про красивые подарочные издания, давайте затронем современного детского классика Андрея Усачёва.
Это мы любим. Так.
Вот. Боба Королевич. Там еще есть великолепные иллюстрации художника Елисеева.
«Сказки былины богатырины». Какая да. интересная интерпретация.
Ну, в целом, да, это в основном книга, посвященная богатырям.
Ага.
Две или там три недели назад мы с вами уже о богатырях разговаривали,
мы
продолжим
любим, да.
немножечко. Да. Ну, собственно, такие где-то стихотворные, где-то прозаические сказки. Угу. Да, это детская книжка, конечно. Но, знаете, такую книжку очень приятно было бы читать детям.
«Год плыл корабль и приплыл к армянскому царству. Правил им король Зензивий, кудрявая черная борода до бровей, внешности чисто армянской и веры простой христианской. Послал Зензивий купцам своих слуг узнать, что за товары привезли жемчуг, халву или лук, а посыльные увидели бовино, либо вино, сияние, и даже забыли про королевское задание».
Бовино, наверное.
Да, ну я как обычно, да. Вернули слуги назад только про мальчика и говорят: друзья, эти и другие динамичные истории в книге Александр Усачев.
Андрей.
Андрей Усачев, Вова Королевич. Бова Королевич. Вот видите, как я, почему, ну... Бова Королевич, сказки, былины, богатырины.
Тоже автор будет на Красной площади.
Тоже можно будет взять конечно, автограф, поговорить. Так, а на какой возраст рассчитана эта
вообще
книга?
Это...
6+ написано?
Ну, 6+, да. Угу. Да, это детские такие вот истории для младшего
раньше,
школьного возраста.
Что... Про богатырей, чем раньше,
да.
тем лучше.
Вот да. смотрите, я еще вижу здесь про Ивана Коровьего сына, Алёшу Поповича, Яруслана Лазаревича. Бову Королевич, извините, я не могу говорить не Вову, да, и Марка Богатого. Слушайте, да. прям вы прям целую коллекцию собрали.
Ну, конечно.
Так. Вот. И еще у нас есть одна книга.
Да, ну и, в принципе, книга, которая, может быть, не столько новинка «Красной площади», хотя, конечно же, эта книга вышла недавно и все еще считается новинкой «Красной площади», хотя, главным образом, она громыхнула на нонфике. Гузель Яхина «Эйзен».
Роман Буф. Что значит «Роман Буф»? Фуф. 18+.
Ну, это... Буф — это такой...
Ну, своими словами скажите.
Термин такой вот... как бы это объяснить-то?
Отправляет нас куда-то к клоунаде куда-то, нет?
Не столько к клоунаде, нет. А скорее это вот чем-то личным, если не ошибаюсь.
Комическая, сатирическая пьеса, какие-то шутливые предположения, может быть, да, что-то
это
такое?
Это вот если верить Давай. Интернету, да. Буф по определению комическая или даже сатирическая пьеса, построенная на шутливых положениях. В русской литературе это очень редкий жанр, сходу вспоминается только гротескная мистерия буф Владимира Маяковского.
Ну вот, да.
Тут тоже и такое есть, безусловно, в этой книге, но и но главным образом, конечно, это вокруг личности Сергея Эйзенштейна, которая очень непростая, как у любого, в принципе, культурного деятеля, особенно культурного деятеля тех времен.
Новый роман посвящен загадке великого Эйзенштейна. Человек сложный, он прятался за сотни масок, никем не был разгадан. Создатель отчаянно пропагандистских лент первых лет советской власти или шедевров мирового кино, легендарный герой-любовник или ледяное сердце, эгоцентрик, утонувший в собственных страхах или великий научный ум. Эта книга – приглашение поразмышлять, восхититься, ужаснуться, влюбиться или оцепенеть от неприязни, а местами просто посмеяться в голос. Именно такая палитра эмоций бушевала в каждом, кто имел когда-то радость или несчастье общаться с Эйзеном. Интересное описание книги.
Угу. Ну, так и сама книга тоже качественная.
Вы еще не прочитали ее, Александр? Нет?
Я персонально нет.
Понятно. Друзья, это новый роман Гузель Яхиной, называется «Эйзен», роман «Буф», напомню, 18+. Давайте перечислим все книги, с которыми к нам сегодня пришел Александр, потому что у нас остается буквально несколько секунд. Гер, поможешь?
Так, ну, Гузель Яхина «Эйзен»,
да.
Роман Буф.
Тоже можно на Красной площади купить.
«Бова Королевич» от Андрея Усачева.
Да.
Это сказки «Богатырины и былины». Захар Прилепин «Тума», это про Стеньку Разина. Данил Рябчиков «Утешение средневековой музыкой», путеводитель по средневековой музыке. Эшли Элстон «Побеждает первая ложь», это триллер про девушку, которая не существует. «Кошки японской поэзии», 100 хайку Кобаяси Иссы, очень красивая книжка про кошек с японской поэзией. И 100 способов сбежать, книга Road Movie, которая отлично подойдет.
Друзья, эти и другие книги можно приобрести уже завтра на фестивале «Красная площадь». Я напомню, у нас в гостях был Александр Старостин, пиар-менеджер издательства «Аст Азбука». Говорили сегодня о новинках лета. Александр, большое вам спасибо.
Спасибо.
В студии был Герман Бабаян.
И Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».